страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1013-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем послание Иакова, мы снова возвращаемся к третьей главе и плавно переходим к четвертой. Это как раз тот случай, когда вот этот переход от одной главы к другой, переход достаточно условный. Дело в том, что тема, вот эта мысль, которая уже начиналась в третьей главе, продолжается в главе четвертой. И мы с вами вот это будем видеть, мы с вами с этим будем встречаться, мы с вами об этом будем говорить. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню, что вы также можете послушать уже вышедшие выпуски нашей программы. Их вы можете найти на нашем сайте и в нашем приложении, и в группе ВК. Да, вот конкретно в группе ВК у нас есть наши записи, там есть аудиозаписи, и, собственно, в этой серии, в аудиозаписях вы все можете найти. Там все сгруппировано у нас по разделам, сгруппировано по книгам Священного Писания, по плейлистам. И еще несколько слов о том, что нас ожидает в ближайшее время. Если вы слушаете в прямом эфире, то это вас все касается. Если вы не в прямом эфире, если вы в записи, тогда вас это не касается, тогда вы можете слушать запись тогда, когда вам это угодно, тогда, когда вам это удобно. А мы с вами на следующей неделе завершаем чтение послания Иакова. Это будет понедельник, вторник, среда. Опять-таки, это только для тех, кто в прямом эфире нас слушает. И дальше, после этого, у нас снова будет небольшой перерыв в наших программах. Мы будем, скорее всего, в группах мы будем повторять выпуски по посланию Иакова, но новых программ выходить не будет до 4 августа. 4 августа мы с вами возвращаемся, возвращаемся к Ветхому Завету, и будем мы с вами в книге пророка Иоиля. Там очень интересные беседы у нас с вами пойдут. Но вот такой перерыв у нас с вами намечается. Просто вы планируете свое время, наверное, на следующей неделе, да, чтобы вы могли его тоже планировать. А вот понедельник, вторник, среда мы с вами в прямом эфире, мы с вами общаемся, все как обычно. А потом, когда закончится послание Иакова, в любом случае оставайтесь с нами на послание Иакова, это важно, не сбегайтесь. Вот, а дальше с четверга и до 3 августа включительно у нас будет такой небольшой перерыв. Но на самом деле послание Иакова очень важная книга. И книга, которой часто пренебрегают. В общем, я думаю, что есть смысл послушать эти беседы еще раз и почитать послание еще раз. Ну и подготовиться дальше к переходу, возвращению в Ветхий Завет. Давайте почитаем ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать в наших группах. И вы это делаете. Были очень интересные, очень хорошие комментарии, на которые я действительно хочу здесь ответить. Жанна Михайлова замечает, тут интересный у нее подход. А в какой момент человек становится умным? После того, как много шишек набьет? Так получается? Не, Жанна, не получается так. Дальше вы пишете, мудрый умеет учиться на чужих ошибках. Согласны? На чужих, на своих, еще и на Божьем слове. Вот на самом деле не только про чужие ошибки или свои ошибки, а вопрос про то, учимся ли мы, готовы ли мы учиться на Божьем слове, из Божьего слова. Совершенно не обязательно делать ошибки, чтобы чему-то научиться. Иногда говорят, есть такое распространенное мнение, и, кстати, совершенно неправильное мнение, что все нужно попробовать. Да, вот в жизни в этой нужно все попробовать, и тогда будет нормально, и тогда ты вот поймешь, что и как. Это неправда. Совершенно не обязательно все попробовать. Ну, простите, пожалуйста, но для того, чтобы понять опасность и вред пьянства, совершенно не обязательно стать пьяницей. для того, чтобы понять опасность и вред наркотиков, страшную и смертельную опасность наркотиков, совершенно не обязательно становиться наркоманом. Так что идея о том, что все нужно попробовать, эта идея не проходит. Так что учимся мы, конечно, не только на своих ошибках и на ошибках других. Я бы даже не стал выяснять, на чем важнее ошибка. Вообще важнее учиться на своих ошибках или на ошибках других. Учимся мы на Божьем Слове, на Священном Писании. Но Жанна, я думаю, отчасти в шутку задает вопрос. Она говорит, так в какой момент мы становимся мудрыми? Нет, это, конечно, не вопрос моментный. Это вопрос постепенный, вопрос нашего роста, вопрос нашего развития. Мы постепенно развиваемся и возрастаем в мудрости. Это как с покаянием. Иногда спрашивают, а в какой момент ты стал христианином? И да, есть люди, у которых вот четко жизнь до, потом некий момент обращения и жизнь после. И вот жизнь до и жизнь после в таком контрасте. И момент обращения, некий быстрый переход от первого ко второму. Но далеко не у всех так. Есть немало людей, для которых путь ко Христу – это путь постепенный, путь многих лет. На этом пути может просматриваться некий момент, и я думаю, все-таки даже и будет просматриваться некий момент, когда мы говорим Богу «да». Вот сейчас, в этот момент, я говорю, Боже, да, я принимаю Тебя, я обращаюсь к Тебе. Но на пути к этому моменту идет еще что-то. На пути к этому моменту есть некие шаги. Если хотите проследить эту второстепенность, такую постепенность в Евангелии, вот посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна и посчитайте и посмотрите, где и сколько раз говорится о том, что ученики уверовали во Христа. Если исходить из одномоментного понимания, это получается как-то странно. Когда же они в него уверовали? Но штука-то как раз в том, что это не одномоментно. Они не то чтобы вот совсем не веровали, а потом совсем уверовали. Нет, это рост, это постепенность. Татьяна Кузнецова пишет по поводу жертв, напоминает нам, что сердце обрезанное – жертва Богу. Да, и действительно, настоящие жертвы ветхозаветные времена, так же, как и жертва в новозаветные времена, на жертва себя, когда мы приносим в жертву свою жизнь, это ведь от сердца нашего. Карина нас приветствует всех и называет нас Божьими солнышками. Ну, спасибо вам, Карина. По-разному бывает. Иногда солнышки бывают за тучками. Бог эти тучки разгоняет. Иногда в жизни у солнышек, у самих бывает печаль. Вот тогда мы обращаемся к тому, кто и есть свет жизни. Вот и свет миру. А в связи с светом жизни, светом миру, хлебом живым, тут есть вопросы от госпожи Беладонны. Знаете, госпожа, все интереснее, госпожа Беладонна, все интереснее и интереснее ваши вопросы, а они все глубже и глубже. Я просто вот в восторге. Спасибо вам огромное. Потому что вопросы очень хорошие. Госпожа Беладонна пишет. Может ли быть шокирован Христос? Да еще и до такой степени, чтобы замолчать. Что-то здесь нечисто. Может. Сейчас ко второму вашему вопросу перейду. Буквально через минуту. Сначала давайте с первым. Может. И более того, есть такие эпизоды. Есть подтверждение этому в Евангелии. Есть параллельные места. Да, мы не можем делать какое-то утверждение на основании только одного евангельского фрагмента. Но нам гораздо проще, и у нас гораздо больше оснований делать утверждение, когда это поддерживается в нескольких местах Евангелия. Ну вот, например, Евангелие от Матфея, 8 глава. Это когда сотник пришел к Иисусу просить за своего слугу, об исцелении своего слуги. И он даже говорит, тебе не нужно туда ходить. Иисус готов прийти к сотнику, чтобы его слугу исцелить. Это 8 глава, 7 стих. Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Да, послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я думаю, что вы, друзья, услышите параллель между той женщиной, хананеенкой, и сотником». Сотник говорит, «Приди». Извините, сотник говорит, «Вот мой слуга страдает». Хананеенка говорит, «Моя дочь страдает». А Иисус говорит сотнику, «Я приду и исцелю». Интересно, да? Даже при том, что сотник язычник. Но сотник не начинает того разговора с Иисусом, который начала женщина Хананинка. Она ничего не говорит, он ничего не говорит про сына Давида. Он никак не входит в эту мессианскую надежду. Теперь смотрите, 8 стих. «Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Смотрите, какую черту в Иисусе Христе отмечает сотник. Он фактически отмечает власть Иисуса Христа. Этот сотник не назвал Иисуса сыном Давидовым, как сделала женщина Хананеенка. То есть сразу в начале беседы этого не было. Но дальше в следующей своей реплике он говорит фактически это же самое. Он говорит: тебе не нужно ходить. Я знаю, что такое власть. Я сам человек подвластный, но под моим руководством работают и другие люди, служат и другие люди. Я сам не прихожу, я просто даю указания. И они делают. Вот тебе не нужно приходить, просто исцели, потому что ты имеешь власть. Теперь смотрите, это 10 стих. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Чему же удивился Иисус? Очевидно, Спаситель удивился вере этого сотника и тому, насколько сотник готов доверять Иисусу, тому, насколько сотник готов принимать Иисуса. Интересно, что в русском переводе здесь слово «удивился», но в других переводах, да и русских тоже, в более современных русских переводах, слово более сильное – «изумился». Потому что по-гречески здесь действительно это слово, которое куда более серьезно, куда более вот сильно, чем то, что написано здесь, чем просто удивление. Он изумился духом своим. Иногда тоже это переводит как «был шокирован». Может быть, «был шокирован» – это слишком сильно. Но согласитесь, госпожа Беладонна, что если Иисус Бог, а Он Бог, то, но при этом Он и человек тоже. И он испытывает эмоции. Как человек Он испытывает эмоции. Кстати, и как Бог Он тоже испытывает эмоции. Потому что Бог не отстранен. Бог не внеэмоционален. Иногда Бога даже изображают, например, в театре, в некоторых кинофильмах, как такого отстраненного. Какое-то такое слово, извините, какой-то такой голос с реверберацией, с такой, с эхом таким, который говорит откуда-то с высоты. А Бог, между прочим, эмоционален. Вы говорите, как же он мог удивиться, если он и так знал все, если он всеведущ? Да, приведу вам пример наш повседневный, повседневной нашей жизни. Родители знают, что ребенок может сделать так-то и так-то. Ребенок может получить хорошую оценку, получить плохую оценку. А родители знают, что ребенок, ну, допустим, весь день строил что-то такое из конструктора. Да, вот маленький ребенок. Но потом родитель удивляется, как здорово, как хорошо, как красиво, как замечательно получилось. Аналогия не совсем корректна, я должен в этом признаться. Потому что родители не знают, какая именно машинка получится у ребенка. Но уверяю вас, что, скорее всего, у этого ребенка, который делает что-то из конструктора, не получится что-то вроде нового технического чуда. А родители все равно удивляются. Почему? Потому что это их ребенок. Еще одно место – это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Вот как вам это, госпожа Беладонна? Он ведь знал, что они плачут. А Более того, вот это как раз к той аналогии подходит, потому что ну, он знал, что будут плакальщики. Он знал, что это будет что это действительно трагедия, да, для семьи. В этой семье произошла трагедия. И Иисус все равно возмутился, и он заплакал. Так что не надо изображать Иисуса как такого возвышенного и, самое главное, оторванного от всего. Да, он возвышен. Он возвышен превыше всего. Но он при этом не оторван. Он при этом не, ну, скажем так, не отделен от этой реальности. Еще одно интересное место. Вспомните, пожалуйста, что Иисус плакал об Иерусалиме, и он возмутился своим сердцем. То есть он воскорбел, когда увидел, когда узнал. Опять, он знал, что его ожидает там. Но Иисус эмоционален. Поэтому, да, совершенно спокойно Иисус мог быть шокирован. Ничего страшного, ничего нечистого в этом, конечно, нет. Но вот вопрос, который вы задаете, госпожа Беладонна, это глубочайший, серьезнейший богословский вопрос. И спасибо вам за то, что вы действительно глубоко мыслите и не просто слушаете, но и спрашиваете и ставите под сомнение. И второй вопрос от госпожи Беладонны, столь же глубокий, кстати говоря, сегодня. Нехорошо, она цитирует Спасителя, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Стало быть, количество хлеба ограничено. И да, и нет. Смотрите, давайте начнем вот с чего. А что такое хлеб в данном контексте? О чем просила эта женщина? Она просила, очевидно, о чуде, об исцелении. И вот, говоря об этом исцелении, Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он говорит не о вере. Он говорит не о том, что будет явлено всему человечеству. Потому что, действительно, мы с вами читали в прошлый раз, и нам об этом уже напоминали, да, в вопросах. Матфея 4:16, Луки 2:29-30 и 31. Иисус и пришел для того, чтобы дать спасение, дать избавление не только евреям, не только иудеям, но и язычникам. Так что это не про веру, конечно. Это про хлеб, это про чудеса в данном случае. Теперь, было ли количество чудес ограничено? И в этом смысле, конечно, да. И вы абсолютно правы. Иисус при своей жизни находился в одно время, в одном месте. Именно в этом, кстати говоря, сегодня церковь идет дальше. Церковь может быть больше и больше. Да и сам Христос, и Дух Святой находятся с нами сегодня везде и всегда. Остались ли в Иудее неисцеленные люди? Да, конечно. И уж тем более остались неисцеленные люди за пределами Иудеи. Так что в этом плане количество хлеба ограничено. Однако это не значит, что возможность прийти к Богу ограничена. И вот тут, да, действительно, госпожа Беладонна, мы подходим к такой богословской теме, по которой среди разных христиан есть различия в понимании. Ну вот по поводу призвания Божьего, предизбрания и так далее. Для того, чтобы не утомлять всех остальных, я не буду сейчас в этот вопрос уходить. Но в данном-то случае, конечно, речь идет не о вере вообще. Речь идет о хлебе, как о чуде, потому что именно об этом просила женщина Хананеенко. Тут предлагают, ну, в шутку, конечно, предлагают язык укоротить. Интересно, что... Алексей пишет об этом. Интересно, что в Библии никогда об этом так не говорится. Я объясню, почему. Не случайно не говорится. Вот есть человеческие высказывания, есть человеческие подходы, которые Божьим подходам противоречат. Дело в том, что язык, причем язык, который обуздан, язык, который направляется, может быть способом, может быть инструментом для прославления Бога. Библия никогда не говорит о том, чтобы укоротить язык. Она говорит о том, чтобы укротить язык. Слышите разницу, да? укращенный от слова «кроткий», «смиренный», укороченный от слова «короткий». Это принципиально разные вещи. Бог подчиняет наш язык себе, своему слову. Если бы язык наш был укороченный, если бы он был коротким, мы бы не могли славить Бога, мы бы не могли славить Христа. Так что нет, конечно, не укоротить, но уж точно укротить свой язык. А Бог дает нам для этого возможность. Не путайте эти два слова, это две разные вещи. Лев Минаев признается в том, в чем могут признаться многие наши современники, да и не только наши современники. «У меня свой Бог собственного понимания, любящий, заботливый и несправедливый». Вот я не понимаю, а несправедливый в смысле проявления любви. Я не буду спорить с вашим пониманием Бога, потому что мы изучаем не ваше понимание Бога, а мы изучаем, изучаем Писание, Священное Писание. Я только хочу вас спросить, любящий, заботливый, несправедливый, то есть готовый, я понимаю, наверное, о чем вы говорите, что мы с вами говорим о том, что жертва Иисуса Христа была необходима потому, что должна была быть удовлетворена его справедливость, Божья справедливость. Так вот, представьте себе ситуацию, когда любовь к вам должна проявиться в несправедливости по отношению к кому-то еще. Представьте себе ситуацию, когда ваш, в кавычках, Бог поставлен перед выбором. Понятно, что он ваш. Он всегда будет на вашей стороне. А у другого человека Бог его. И тот Бог на его стороне. И что же, два Бога силой будут мериться, что ли? Нет? Или как? Да нет, конечно. Скорее, два человека будут мериться силами. Будут мериться кулаками. И вот в этом, в частности, проблема своего Бога. Читайте Библию, а не делайте себе идолов. Это принципиально. Игорь замечает тоже по поводу того, о чем мы с вами говорили в связи с Евангелием, в связи с женщиной-хананеянкой, по поводу шокированного Христа или изумленного, да, наверное, лучше слово «изумился» все-таки, изумленного Христа. Игорь, на этот вопрос мы уже ответили. Не успели некоторые очень яркие, очень интересные вопросы. В следующий раз будем продолжать. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш великий, храни нас, пожалуйста, сегодня своей рукой, когда мы будем читать Твое Слово. Дай нам мудрости, понимания, смирения. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1013-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами завершили чтение 3 главы послания Иакова. Мы обратили внимание, что в конце этой главы завершается также раздел послания, посвященный тому, как испытывается подлинность веры. И мы говорили, что вера должна быть настоящей. Кстати, порою люди называют верой нечто совершенно иное, совершенно не то, о чем говорится в Священном Писании. Например, человек, может быть, даже действительно верит, но предмет его веры ничего общего не имеет с библейской истиной. Это как, допустим, вера в талисман или вера в гороскопы. Один христианский апологет говорил об этом так: «Если я верю, что помидор, который я положу себе в ботинок, меня спасет, у меня может быть совершенно подлинная вера, в том смысле, что я действительно в это верю. Однако к Евангелию это не имеет ни малейшего отношения. И к Богу это не просто не имеет отношения, но это и противоречит всему тому, что сказал Бог. Я тогда совершенно неверующий человек, даже при том, что у меня вроде бы есть какая-то вера. Или, например, так. Человек просто говорит, что верит. Просто кивает головой. Он вырос в верующей семье, он всегда ходил в церковь, и он просто, ну вот, знает правильные слова, правильные жесты. Ну а подлинная, спасительная вера неизменно производит плод. И мы уже видели, что Бог проверяет веру в испытаниях. Ну а сегодня мы с вами пойдем дальше. Но сначала я хотел бы прочитать цитату доктора Леймана Штрауса из его книги «По посланию Иакова». К сожалению, эта книга на русский язык не переведена, поэтому, опять-таки, к сожалению, нам придется ограничиться одной цитатой. Кстати, Леймон Штраус, в свою очередь, цитирует еще одного человека. Это не его личные слова, а это слова Ричарда Суми, замечательного библейского проповедника прошлого. А Ричард Суми за свою жизнь немало пострадал, и он совершенно точно знал, о чем говорит. Вот его слова – и они произвели на меня огромное впечатление именно потому, что автор этих слов говорит не как теорию, а как личный опыт, опыт страдания. И говорит он так. «Жизнь на земле ничего бы не стоила, если бы не было источников раздражения, неприятностей и печали. Однако большинство из нас возмущаются по поводу того, что нас раздражает. Но мы считаем огромной потерей именно то, что на самом деле является важным приобретением. И вот говорят, что в этом плане даже устрица мудрее нас. Ведь когда под створки раковины устрицы попадает раздражающий предмет, устрица окутывает этот предмет с невероятно ценным веществом, и в результате получается драгоценная жемчужина. Ну а раздражение таким образом прекращается. Так что подлинная жемчужина – это и есть победа над раздражением. Всякий раздражающий элемент, который проникает сегодня в нашу жизнь, это и есть возможность для производства жемчуга. И чем больше раздражающих моментов допускает в нашу жизнь лукавый, тем больше у нас может быть жемчужин. Просто надо принимать эти раздражения и окутывать их любовью, нашим самым ценным. И тогда раздражения уже не будет, а вместо него будет жемчуг. Представляете, сколько жемчуга доступно каждому из нас? Конец цитаты. Мне очень нравятся эти слова, потому что это не от теоретика. Это высказывание сердца человека, который сам лично испытал, что такое страдание. Раздражение, проблемы, как возможность для появления жемчужин. Вот это действительно очень-очень точно. И смысл здесь в том, как мы отвечаем на то, что происходит в нашей жизни. Умеем ли мы все это принимать и окутывать Божьей любовью? Итак, Бог испытывает нашу веру через трудности. Дальше мы видели, что Бог никогда не испытывает веру злом. Зло приходит от нашей плоти, изнутри. Еще раз, источник всех проблем у нас внутри. Мы тоже с вами об этом читали и подробно говорили. И дальше третья глава. И она о том, что Бог испытывает нас через слова. И я сейчас говорю даже не про учение, которого мы держимся. Я говорю о том, насколько наша вера воплощается в нашей практической жизни. Иаков говорит, что для человека, который сегодня хочет быть свидетелем Иисуса Христа, одного лишь знания недостаточно. Важно, чтобы на этом основании он, как говорит апостол Павел, строил нечто ценное. На чем ты строишь? Какое у тебя основание? Мы с вами неоднократно уже задавались этим вопросом, и вопрос этот чрезвычайно важен для каждого из нас. Ну, а наше основание в Иисусе Христе. И ничего другого никто из нас заложить не может. И если мы будем строить именно на этом основании, то получится действительно хорошо. А дальше еще одно испытание. Бог испытывает веру через добрые дела. Добрые дела чрезвычайно важны для христиан. Да, именно для христиан, а не для неверующих. И мы с вами увидим это сегодня, когда будем читать 4 главу. Ну а в прошлый раз мы говорили о языке. Мы видели, что язык указывает на нашу природу, на нашу сущность, на то, кто мы такие. Мы довольно быстро проскочили последний раздел 3 главы, но я собирался к нему вернуться, что мы сегодня и сделаем. Дело в том, что этот раздел тесно связан с 4 главой, в которой говорится о зыбкости и непостоянстве всего мирского. Так что же это такое мирское? И что это за понятие такое? И что это за проблема такая — любовь к миру? На самом деле здесь в 4 главе говорится о многих темах. Например, о том, как противостоять дьяволу, и о том, в чем же смысл нашей жизни. Все эти вопросы затрагиваются здесь, в разговоре о мире, о мирском, о любви к миру. Но что же это мирское? В чем проявляется любовь к миру? Вот это мы с вами сегодня и увидим. И чтобы разобраться, нам нужно сначала вернуться в 3 главу, конкретно в стихи с 14 по 16. Я перечитаю их. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Иаков предельно ясно говорит, что неустройство и все худое уж никак не от Бога. Бог никогда не делает неустройства, путаницы, смешения. Если вы видите сегодня в мире неустройство, то поймите, происходит оно от дьявола. И дьявол использует наш язык, посредством которого он приводит в мир много беды. Однако подлинный источник – даже не язык, а наше сердце. Потому что все, что появляется на языке, изначально происходит именно из сердца человека. Давайте перечитаем еще раз 16 стих и сразу прочтем 17. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Мудрость чиста, то есть она ничем не разбавлена, ничем не осквернена, ничем не загрязнена, ни с чем не смешана. Она исходит от Бога, она мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Все эти описания помогают нам узнать подлинную мудрость, ту, которая свыше, ту, которая от Бога, узнать и отличить ее от любой подделки. Читаем 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И тут нам нужно учесть пару моментов. Они будут особенно важны в связи со следующей главой. Прежде всего, если вы сегодня чадо Божие, то и ваш язык будет славить Бога и благословлять других людей. Ну а вообще, язык может быть либо благословением, либо проклятием. И тут есть смысл задуматься. А какая часть нашего тела самая сильная, самая мощная, самая властная? Да-да, какой орган нашего тела имеет больше всего власти? Я предполагаю, что именно язык, потому что язык может укрепить, а может и уничтожить, может созидать, но может и разрушить. С помощью слова, с помощью языка отдаются приказы, поднимаются на битву армии. Язык при этом не только самая мощная часть нашего тела, не только самый властный его орган. Язык – это также лучшая часть нашего тела, потому что именно язык может сделать немало добра, может утешить, ободрить, даже окрылить. Вот именно об этом здесь и идет речь. И кроме того, прежде чем будет мир во всем мире, должна быть и праведность. одно время много говорили о мире во всем мире, да и сейчас говорят. Однако мне жаль, что многие не понимают, невозможно добиться мира без праведности. Мир и Божья праведность идут рука об руку.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот теперь мы переходим к четвертой главе. И мы подходим к тому, на что сегодня важно обратить внимание. Что же это значит «мирское»? Что мы имеем в виду, когда говорим о дружбе с миром или даже о любви к миру? Давайте прочитаем 4 главу послания Иакова, 1 и 2 стихи. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Вот это и есть описание мирского, описание дружбы с миром. Кто-то скажет, что мирское – это те развлечения, которые бывают у неверующих людей. Например, может быть, мирская музыка, мирские книги, мирские фильмы. И вот поведение человека, который всем этим увлекается – это и есть дружба с миром. Так вот, уверяю вас, Иаков с такой оценкой бы не согласился. Хотя, конечно, в мирских развлечениях есть серьезная проблема, но корень не в этом. Иногда говорят, что дружба с миром – это общение с неверующими. И тогда получается, что мирской человек – это тот, кто много общается с неверующими. Знаете, как по-русски пословица? «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Но штука в том, что Иаков и с этим не согласился бы. Более того, сам Спаситель с этим не согласился бы. Вспомните, сколько он общался с самыми разными людьми, и вспомните, кто этим был более всего недоволен – фарисеи. Иные говорят, что мирское – это те разговоры, которые мы ведем. Мы беседуем на всякие мирские темы, а вместо этого надо часто и вовремя говорить «Слава Богу» и «Аллилуйя». А если не говоришь, если на неправильные темы беседуешь, то ты мирской человек, ты дружишь с миром. Я полагаю, что если бы мы с вами сдавали экзамен Иакову, то таким ответом мы экзамен точно провалили бы. Да, очень важно хранить чистоту наших бесед, чистоту наших разговоров. Важно беречь себя от пустого трепа. Однако не в этом центральная, главная суть мирского. Иногда считают, что мирской человек определяется тем, как он одевается. Вот по одежде можно судить о духовном состоянии человека. Знаете, судить-то, конечно, можно, по крайней мере, частично. Но нет, снова неправильно. Одежда не является определяющей. Еще некоторые думают, что мирской человек – это тот, кто озабочен прежде всего своим бизнесом, своим делом, своей работой, зарабатыванием денег. Да, конечно, когда бизнес, когда работа встает превыше всего, это плохо, это серьезная проблема. Но не в этом центральная составляющая мирского человека и не в этом центральная составляющая дружбы с миром. Иные говорят, что мирской человек – это тот, кто идет на прогулку и на рыбалку вместо того, чтобы в воскресенье идти в церковь. Или вместо церкви он идет, например, на стадион. Знаете, я не поддерживаю такого поведения, однако это только симптом проблемы. Это не есть ее определяющая черта. Большинство грехов, о которых мы с вами говорили только что, это грехи плоти. Но как же Иаков объясняет понятие мирского? Как объясняет он понятие дружбы с миром? Да, все, что я перечислил выше, может быть признаками или симптомами. Но от симптомов никто не умирает. Люди умирают от болезни, а не от симптомов. И болезнь гораздо серьезнее, гораздо глубже. Представьте себе часы, которые постоянно отстают. и к этим часам прикреплена бумажка, а на бумажке написано: «Стрелки ни при чем, проблема глубже». Дружба с миром – это как те стрелки, но проблема гораздо глубже. И мне кажется, что замечательно описал эту ситуацию английский писатель XIX века Уильям Теккерей. Кстати, он ведь был христианином. Его главный роман называется «Ярмарка тщеславия». И вот как раз в этом романе он описывает мирских людей. Герои Теккерея полны слабости, мелочности, ревности, зависти, ссор, раздоров, вражды. Все это там есть и в изобилии. И вот как-то Теккерея спросили: а почему в ваших романах нет больших настоящих героев, а все только мелкие людишки? И он ответил: я ставлю зеркало перед человечеством, и я не вижу среди людей больших героев. Они наполнены мелочностью, склоками, враждой, грехом. И вот в самом конце «Ярмарки тщеславия» Теккерей делает блестящую вещь. Он буквально говорит: все, представление окончено. Пора положить куклы обратно в коробку. И, между прочим, в этой оценке «Люди как куклы» или «Люди как герои спектакля» Теккерей не был первым. Можно вспомнить здесь Шекспира. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Получается, что каждый человек играет некую роль. Где-то в начале 20 века, когда церкви росли, одному известному в то время проповеднику сказали: «Смотрите, как замечательно! Мир становится христианским». Ну а проповедник ответил: «Нет, не согласен. Пожалуй, мир становится несколько более церковным. Но церковь, в свою очередь, становится все более мирской».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот эти наблюдения дают нам возможность подойти к тому, о чем мы собираемся начать сегодня разговор. Начать, потому что продолжение этого разговора будет еще в следующих беседах. Дело в том, что стена между церковью и обществом постепенно разрушается. И по мере этого церковь становится все больше похожа на мир. Мы хотели бы, чтобы мир приходил к Богу. Однако на практике церковь, стремясь оставаться релевантной, оставаться актуальной, все более и более омерщвляется, становится похожей на окружающий мир. Что же по этому поводу делать? Полагаю, что Иаков дает нам вполне конкретные ответы на это. Итак, что такое дружба с миром? Что значит мирское? Прежде всего, дружба с миром – это вражда, это зависть. Это все, что Иаков перечисляет здесь. Но давайте сначала перечитаем еще один стих из предыдущей главы. Это 13 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Да, главное – это вера, и все остальное подчинено вере. Но вера приводит также к конкретным проявлениям, к конкретным делам, к скромности, к чистой, настоящей, подлинной мудрости. Говорят, знание гордится тем, что так много познало. Ну, а мудрость пребывает в смирении, потому что так мало знает. И ведь смирение и предполагает послушание. А вот здесь такого послушания как раз нет. Зато есть горечь в сердце, есть вражда, есть распри. Вот это и есть мирское, это и есть дружба с миром. И когда такая дружба с миром приходит в церковь, приводит она к возникновению культов, группировок, к разделениям, к расколам, к соперничеству. Да, всего этого в церкви уже сегодня немало. Но это земное, то есть оно приковано к земле, оно основано на земных чувствах, на земной психологии, на земных ценностях. И более того, оно дьявольское. Что же производит эта дружба с миром? Она производит смятение, путаницу, распри. Давайте еще раз прочитаем 1 и 2 стихи 4 главы. «Откуда у вас вражды и распри?» В некоторых переводах «откуда у вас войны и распри?» «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите». Что же здесь говорит Иаков? «Из-за чего у вас войны и распри?» Войны – это про нации, государства, целые народы. Но есть и распри. Это мелкая борьба между группировками, в частности, и группировками в церкви тоже. Вы не знаете, вы не понимаете. Но прежде всего вам нужно родиться свыше, возродиться. И тогда в вас будет жить Дух Божий. Ну, а все, что проявляется сейчас, это проявление вас, вашей старой, прежней, греховной природы. Вы желаете, но не можете получить. Кстати, и желания эти тоже происходят от греховной природы. Греховная природа призывает к недостижимому. «Я очень хочу, но не получается. Я очень хочу». И я живу по принципу «все средства хороши для достижения моей цели», но все равно не получается. И вот стремясь получить желаемое, говорит Иаков, вы воюете, вы убиваете. Все это проявление мирского духа. Ну а когда мирской дух приходит в церковь, тогда у нас получается и мирская церковь. Что же такое мирская церковь? Это церковь, в которой людей просто забавляют, делают им приятно, делают им красиво, рассказывают им, какие они добрые, хорошие и милые. И все это делают вместо того, чтобы помогать людям в их духовном росте. Мирская церковь – это церковь, где вместо общения и сотрудничества процветает конкуренция. Это церковь, где, как в бизнесе, человек человеку волк. Это церковь группировок, церковь расколов, церковь внутренней и внешней политики, церковь, где есть сильные и слабые, церковь, где люди буквально поедают друг друга. Да, мы видим это сегодня в политике, мы видим это сегодня в бизнесе, мы видим это сегодня в отношениях между семьями и даже в отношениях в одной семье. И вот точно тот же дух – проникает сегодня в церковь и проникает все активнее и активнее. И вот это, друзья мои, и есть мирское. Вы желаете, но не получаете, потому что не того желаете и потому что просите со злыми мотивами, просите эгоистично, просите для себя. Вы не возрождены, и просьбы ваши тоже не возрождены. Читаем 3 стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вашего вожделения». Вы просите для себя, эгоистично. И вывод мы видим в 4 стихе. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Здесь перед нами два пути. Путь мирской и путь Божий. Мирской путь заключается в том, чтобы взять силой то, что вы хотите. Не мытьем, так катанием. И при этом завидовать другим, ненавидеть их. Но как же не идти этим путем? Как избавиться или удержаться от мирского в церкви или в своей жизни? Как сохранить себя и сохранить церковь, а также и укрепить себя и укрепить церковь в любви к Богу? Об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Да, конечно, будет идти речь о церкви. Но что еще важнее, мы поговорим о том, как сохранить от любви к миру наши сердца. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.